Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Добрый день. Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Сегодня у нас серьезный повод.
Да, вышла статья президента России Владимира Владимировича Путина, посвященная урокам Второй мировой войны. Статья уже вызвала полемику в интернете, в Фейсбуке. Много пишут, анализируют, пытаются найти какие-то противоречия и даже ошибки. Хотелось бы дать комментарий.
Давай, интересно. Статье.
Ну, понятно, что любая статья действующего политика, она не только про историю, она еще и про современность. И даже, наверное, в первую очередь про современность. И то, что статья первоначально вышла на английском языке и адресована в первую очередь иностранной аудитории, говорит о многом. То есть посыл этой статьи, он как раз заключается в том, что миру необходимо сотрудничество, и в качестве примера такого сотрудничества автор статьи видит работу «Большой тройки», олицетворяемую персонами Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, когда три лидера мировых держав, лидеры антигитлеровской коалиции, достаточно слаженно и эффективно работали, ну, как минимум, начиная с Тегеранской конференции, где они все познакомились, и до Ялты, когда были приняты основополагающие решения, определившие лицо послевоенного мира. Вот. И в первую очередь речь идет о создании Организации Объединенных Наций, которая существует до сих пор и которая, хотя, как пишет Владимир Владимирович Путин, и является, ну, и работает не так эффективно, как могла бы, но, тем не менее, является гарантом мира и является тем инструментом, который стоит на пути превращения конфликтов в огромную, в Третью мировую войну. И я напомню, что именно вот эти решения, принятые на Ялтинской конференции о создании Организации Объединенных Наций, наделяют нашу страну по сей день правом вето в Совете Безопасности ООН, о чем Путин тоже пишет. И это явно устанавливает связь с теми событиями, со современностью, с теми событиями, которые развернулись в конце 30-х, начале 40-х годов. Ну, на мой взгляд, я сразу скажу, что у меня положительное отношение к этому тексту. Я считаю, что он в целом отражает реалистично ту картину, которая обладает современной историографией. Хотя этот текст упрекает в том, что у него есть, как написал вот один исследователь Игорь Петров, очень мною уважаемый на самом деле, он написал, что у этого текста есть советский привкус, но я не считаю, что это плохо. То есть опора на советскую историографию, это не означает, что этот текст является, ну, воспроизводит какие-то устаревшие данные или мифологемы. Вот, потому что представление о том, что вся советская наука развивалась только в русле мифологем, оно лукаво.
Вот. Давайте еще разовьем у этого текста русский привкус. То же самое примерно получится.
Вот. Дело в том, что точно так же, если мы посмотрим иностранную историографию, то она тоже очень часто действует в рамках национального нарратива, который стремится, наоборот, оправдать действия своего правительства и демонизировать действия правительств противоположных, в то время как, ну, любой человек, вот обыватели мыслят такими категориями поп-культуры, вот любой, не знаю, молодой человек, который смотрел «Игру престолов», например, он прекрасно понимает, что в международной политике все хороши, все действуют с примерно одинаковыми мерками, да, к международному политическому процессу. И каждый игрок пытается в рамках правил игры, конечно, обеспечить себе режим максимального благоприятствования. И вот в этой связи очень важной является тема исторической политики, потому что, ну, вопрос о том, как ты осмысляешь предшествующую историю, он очень важен, во-первых, для воспитания нового поколения, а во-вторых, для защиты того статус-кво, того положения, которое ты приобрел в результате, опять же, в результате исторического процесса. И, соответственно, правильный нарратив о Второй мировой войне, он не только воспитывает будущее поколение, он еще и защищает территориальную целостность, в частности, Российской Федерации, он защищает право вето в Совете Безопасности ООН, он защищает, так сказать, моральную правоту и, в принципе, единство народа на территории Российской Федерации, потому что русская нация, ну, это мое глубокое убеждение, русская нация окончательно родилась, сплотилась, отлилась в горниле Второй мировой Великой Отечественной войны. Вот, поэтому в этом и заключается та важность беспристрастного рассмотрения событий Второй мировой войны и недопущения того, чтобы именно на нашу страну возводили вину или основную вину за те трагические события. Потому что, к сожалению, после распада Советского Союза именно этот нарратив становится магистральным в даже не в историографии, не... Ну, во всяком случае, в научных кругах ведутся споры и существуют разные точки зрения, но в медиа западных стран именно этот нарратив становится магистральным. И, собственно, вот статья президента, она является попыткой оппонировать этому нарративу и выстроить свой собственный нарратив, но не на основе политической необходимости, точнее, не только на основе политической необходимости, но и на основе твердо установленных научных, подчеркиваю, фактов. И в этом смысле очень важна как раз тема Мюнхенского сговора, которой в статье посвящено достаточно много текста, потому что в нарративе иностранных медиа Мюнхенский сговор либо вообще исключается, то есть история Второй мировой войны начинается с пакта Молотова-Риббентропа, либо Мюнхенский сговор провозглашается, ну, таким полуслучайным событием, которое не повлекло за собой тех трагических последствий, которые повлек за собой пакт. То есть вот Мюнхенский сговор – это что-то такое, что не имеет особенного значения, во-первых. Во-вторых, творцы Мюнхенского сговора, в отличие от Сталина, руководствовались самыми наилучшими побуждениями и стремились к сохранению мира. И третье, творцы Мюнхенского сговора, как обосновывается вот в рамках этой парадигмы, не приобрели никаких территорий в Европе, а вот Сталин, Советский Союз, территории в результате пакта Молотова-Риббентропа приобрел, да, захватил и оккупировал. Вот. Ну вот давайте посмотрим, как это излагается у Путина, вот, и попробуем его точку зрения прокомментировать. Сегодня европейские политики и прежде всего польские руководители хотели бы замолчать Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию. Советский Союз, исходя из своих международных обязательств, в том числе соглашений с Францией и Чехословакией, пытался предотвратить трагедию. Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе. Польский министр иностранных дел Бек 19 сентября 1938 года прямо писал об этом уже упомянутому послу Липскому перед его встречей с Гитлером. В течение прошлого года польское правительство 4 раза отвергало предложение присоединиться к международному вмешательству в защиту Чехословакии. Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремление нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно столкнулись бы и обескровили друг друга. Именно в этом и заключалась западная политика умиротворения. И не только по отношению к Третьему Рейху, но и к другим участникам так называемого антикоминтерновского пакта – фашистской Италии и милитаристской Японии. На мой взгляд, опять же, как я уже сказал, в целом они вполне соответствуют исторической истине. В чем трагедия Мюнхенского сговора? Ну, давайте напомним вообще, что это такое. Да? Значит, речь шла о том, что в составе Чехословакии после Первой мировой войны по результатам Версальского мира оказалась так называемая Судетская область, в которой которую преимущественно населяли так называемые судетские немцы. Чехословакия была международно признанным государством, это была ни в коем случае не спорная территория. Все государства Европы признавали вхождение Судетской области в состав Чехословакии. И спорной эта территория стала только после того, как власти в Германии пришли нацисты и развернули агрессивную политику, целью которой, как на первом, только на первом этапе заявлял Гитлер, было объединение всех немцев в составе одного государства. И вот, в частности, речь шла о том, что поскольку в Судетской области преобладает немецкое население, то Чехословакия ни в коем случае не имеет прав на эту территорию. Эти земли должны отойти в состав Третьего Рейха. В Судетской области действовала политическая организация судетских немцев, которую возглавлял Конрад Генлейн. Это был человек, прямо аффилированный с нацистскими структурами, который, ну, фактически подчинялся приказам из Берлина. И судетскими вот этой организацией политической руководило, конечно, гитлеровское руководство. Руководила гитлеровская администрация. Чем дальше, тем больше Гитлер становился агрессивней. Он наращивал информационную кампанию, согласно которой немецкое меньшинство в Чехословакии страшно угнетается, и проблема может быть разрешена не иначе, как переходом этих территорий в состав Рейха. Чехословакия, которая чувствовала эту угрозу, конечно, имела определенные возможности для обороны, сначала дипломатической, а потом и военной. Дело в том, что, вот, осознавая возможность немецких претензий, Чехословакия связала себя двумя военными договорами с державами-союзниками. Этими союзниками были Франция и Советский Союз. В какой-то степени в этом тройственном договоре можно посмотреть восстановление, ну, конечно, с поправкой на ситуацию, старой Антанты. Когда-то сложился еще во второй половине XIX века, после франко-русской войны, при Александре III, сложился франко-русский союз, смысл которого заключался в том, что Германская империя, образовавшаяся после победы над Францией в 1871 году, не сможет добить и уничтожить Францию и стать гегемоном Западной и Центральной Европы, потому что у нее есть противник и на Западе, и на Востоке. И если Германия нападет на Францию, то в тыл ей с Востока ударит Россия. А если Германия захочет напасть на Россию, то в тыл ей с Запада ударит Франция. То есть этот союз сделал Германию, ставил Германию в очень двусмысленное положение.
Приводил в чувство, так сказать.
Приводил в чувство, хотя в тот момент, когда этот договор заключался при Александре III, он, конечно, гораздо больше нужен был Франции, чем России, потому что тогда именно Франция мыслилась как главный соперник немцев, а Россия мыслилась, наоборот, скорее как союзник, и шла борьба за то, чтобы восстановить старый союз еще Пруссии и России. А Петербург проводил политику очень гибкую. Мы дружили одновременно и с Францией, заключив с ней военный союз, но не рвали и с Германией не рвали отношений. И это в некоторой степени раздражало обоих. Вот французы во время там разного рода кризисов конца 19-го, начала 20 века часто ставили русским на вид, что, ну, как же вот вы с ним, вот у нас вроде с вами договор, а вы и с немцами поддерживаете хорошие отношения. В Петербурге отвечали, что, ну, послушайте, зато мы можем выступать посредниками в ваших конфликтах. Потому что есть вещи, которые вы не можете обсудить между собой из-за остроты отношений, но вы можете обсудить это через наше посредничество, и мы, именно мы, найдем наилучшее решение.
Поэтому для всех удобно.
Да, для всех удобно. Поэтому позиция Петербурга, она была в данном случае наиболее выгодной. Вот. Но, конечно, ситуация изменилась. Она изменилась, во-первых, потому что после Первой мировой войны вместо Российской империи появился Советский Союз, государство, идеологически чуждое буржуазным державам Запада и между Советским Союзом и западными державами, несмотря на официально заключенные документы, существовало известное политическое, идеологическое недоверие. И часть французского общества, например, не хотела никакого союза с советской державой, тем более не хотели этого в Англии, где были очень сильные антисоветские настроения, и между Советским Союзом и Англией сильно искрило. Там в 1927 году была даже так называемая военная тревога 1927 года, которая, ну, могла бы с определенными там оговорками закончиться военными действиями. Это первое. Второе, исчезла общая граница между Германией и Советским Союзом, потому что появилась Польша, появились прибалтийские государства, и Советский Союз для того, чтобы вступить в соприкосновение с немецкой армией, должен был бы получать право, получать разрешение на проход своих войск через территорию этих государств, а эти государства тоже были, ну, антисоветскими. Кроме того, эти государства были молодыми. И если о Прибалтике этого сказать нельзя, то Польша, в польском истеблишменте то и дело звучали мечты о том, что в состав польского государства вернутся те земли, которые находились в нем еще в XVI веке. Я напомню, что Польша владела тогда и левобережной Украиной, и даже Смоленском. Вот. А поскольку уже распространились идеи геополитики по эстеблишментам разных европейских стран, то очень часто говорили о том, что надо было бы создать Польшу от моря до моря, вот от Балтики до Черного моря, и стать гегемоном Восточной Европы. И Польша, в общем, была вполне себе державой с претензией на звание великой. То есть она хотела великодержавности, она хотела стать, вот, возродить ту великую Речь Посполитую, которая была важным фактором международной политики в 15-16 веке. Все это создавало известные противоречия вот в этом франко-советском договоре. Но, тем не менее, договор состоялся. Договор состоялся, он был юридически закреплен. И Чехословакия имела основание надеяться, что если Германия и нападет, то обе державы выполнят свои обязательства по договору и придут ей на помощь. А в войне одновременно с Францией, Чехословакией и Советским Союзом, ну, шансы Германии становились резко меньше. Кроме того, у Франции, Англия такого обязательства по отношению к Чехословакии на себя не брала, но Англия еще со времен Антанты мыслилась как некий союзник тоже Франции, и в Чехословакии, в Праге рассчитывали, что и Англия, заинтересованная в поддержке мира, также будет на стороне сторонников мира – Франции и Советского Союза. Вот. Так вот, главная проблема началась, когда Судетский кризис перешел в острую фазу, потому что неожиданно оказалось, что Франция не собирается выполнять свои обязанности по подписанному ей договору. Франция отказывается вступать в войну в том случае, если Германия нападет на Советский Союз, если Германия нападет на Чехословакию. Вот. И здесь, конечно, была определенная позиция и английской дипломатии, потому что Англия Францию от этого серьезно отговаривала. Никому не хотелось после Первой мировой войны воевать в Европе. Но тут было несколько причин. Первая причина, вот недавно, я отвлекусь, недавно мы делали конференцию «Цифровая история цивилизации», на которой были дебаты относительно Мюнхенского сговора между Алексеем Валерьевичем Исаевым и Юрием Александровичем Никифором. Мы скоро выложим эти дебаты, они были очень интересными, я их модерировал, ну, а сейчас я постараюсь высказать свою точку зрения, потому что мне кажется, что и позиция Исаева, и позиция Никифорова прекрасно совмещаются. Позиция Алексея Валерьевича заключается в том, что Мюнхенский сговор был продиктован желанием Англии в первую очередь выиграть время для наилучшей подготовки к войне. А позиция Никифорова заключается в том, что Гитлера хотели толкнуть на восток, как об этом сказано, собственно, в статье Владимира Владимировича Путина. Так вот, как мне кажется, в этих мнениях нет серьезного противоречия. Можно одновременно желать лучше подготовиться к войне, выигрывать время за счет того, чтобы толкнуть потенциального противника на восток. И вот эта идея похода Гитлера на восток, она совершенно точно звучала в среде английской дипломатии и политики. Например, уже в марте 1938 года английский посол Гендерсон, английский посол в Берлине, пишет министру иностранных дел Эдуарду Галифаксу, что Гитлер хочет Украину. А Гитлер этого не стеснялся. То есть, надо
кого не скрывал.
Надо понимать, что в Германии вот в это время приобретает огромное звучание концепция жизненного пространства. Я думаю, что в ближайшее время мы запишем серию роликов, которые разберут разнообразные учения о жизненном пространстве, на основе которых Гитлер строил свою практическую политику. В частности, учение Фридриха Ратцеля, такого известного геополитика, географа и биолога конца 19-го, начала 20 века, и его знаменитую работу «Политическая география». Так вот, Гитлер официально, совершенно не стесняясь, провозглашал, что главная проблема Германии – это нехватка жизненного пространства, нужно его увеличивать. А для того, чтобы его увеличить, необходима война. Здесь ничего не поделаешь.
Такова... Только захват.
Да, такова история. Он об этом писал в «Майн кампф». Но удивительно, что я вот неоднократно обращал на это внимание, что когда Гитлер написал «Майн кампф», это была книга «Политика маргинала». Он писал ее вообще, точнее, диктовал ее в ландсбергской тюрьме. Вот. А потом, когда он в 1933 году пришел к власти и впоследствии стал фюрером германского народа, это уже не была книга «Политика маргинала», это уже стала книга респектабельного главы государства. И слава этой книги, она как раз началась именно тогда, когда Гитлер стал главой государства, а не тогда, когда он ее написал. Ее начинают издавать огромными тиражами. Ее вручают молодоженам, которые, остыв после брачных торжеств, могут почитать, какую политику фюрер считает необходимой для Третьего рейха. И там он совершенно четко пишет, что речь идет о захвате новых земель в Европе.
В каком году было написано?
Написано было в 25-м. Ну, точнее, вот он там с 23 по 25 ее надиктовывал, в 25-м она вышла. Но вот еще раз повторюсь, что слава этой книги, огромные тиражи этой книги, они как раз относятся уже к периоду, когда Гитлер был у власти. И, по-моему, если мне не изменяет память, 38-й год – это самые огромные тиражи, когда «Майн кампф» занимает второе место после Библии по тиражам в Германии. То есть,
ну... Это к вопросу о том, знали ли окружающие о его устремлениях.
Да, и вот очень важно, что став политиком, он в той части, которая касается территориальных захватов, в изданиях своей книги практически ничего не меняет. Он не меняет.
А в других есть... менял?
Ну, он редактировал, конечно, эта книга редактировалась, но она не редактировалась радикально. То есть основная мысль не меняется. И Джордж Оруэлл, например, который написал комментарий к изданию «Майн кампф» в Англии в 1940 году, он пишет: вы посмотрите, что вот то, что он тогда написал, вот то он и реализует. Это застывшая мысль маньяка. Вот характеристика Оруэлла, очень интересная. Вот. И действительно, то есть вот применительно к нам, вот то, что он про Россию написал, вот то он и реализует. Но тогда Гитлер не имел возможности напасть на Советский Союз, потому что у него не было общей границы. Тем не менее, он движется на восток совершенно явно. Совершенно явно. Вот. Но «Майн кампф» – это не единственное свидетельство о планах Гитлера. То есть, он об этом в 1936 году, он, например, говорил о том, что вот если бы, значит, Украина с ее плодородной землей, Урал с, с его неисчастливыми ресурсами и даже Сибирь оказались бы подотчетно под контролем Рейха, то Германия, ведомая национал-социалистами, ни в чем не знала бы нужды. Вот. А это Гитлер. А у Гитлера были разного рода приспешники, сторонники, которые также себя не сдерживали в разных комментариях. Вот, например, был пост министра сельского хозяйства и продовольствия занимал Рихард Вальтер Дарре, который тоже в 1936 году уже говорил о том, что Германия по естественному закону имеет право взять на Востоке себе столько земли, сколько ей необходимо для гармоничного развития. Вот. И поэтому все вот эти заявления, они, конечно, же не кулуарно делались, не в кабинетах, они делались публично, даже публиковались в нацистской прессе. И наивно считать, что разведки и аналитические службы и Англии, и Франции, и Советского Союза не обращали на это внимания или делали вид, что это вот...
Мало ли, что он там пишет.
Да, какая-то случайность. Вот. И поэтому, возвращаясь к заявлению, к письму Гендерсона Галифаксу, Мне представляется, что оно очень симптоматично, потому что Гендерсон пишет следующее, что Гитлер хочет Украину, так давайте ее ему отдадим. Ну, ничего же страшного не будет, нам-то что?
Не наше же.
Вот, да, да, почему бы и нет. Это Англия очень часто пыталась решать проблемы за счет других государств, в этом нет ничего удивительного. Ну, я бы не стал здесь осуждать вот конкретно Англию, но нормальный политический подход. То есть, раньше, когда вставал вопрос о колониях для Германии, чтобы как-то, так сказать, подсластить пилюлю поражения в Первой мировой войне, Гитлеру говорили, что ну, давайте мы какие-то вернем колонии вам из тех, которые вы потеряли. Ну, естественно, не за счет Англии, а за счет Франции. Вот Франция там захватила вашу колонию, давайте мы с Францией переговорим, и она вам вернет. Это было совершенно нормально. Поэтому в том, что в кругах британского, высшей британской политики и в первую очередь в кругах британских консерваторов, сгруппировавшихся вокруг Чемберлена, ходили, ну, господствовало мнение, что можно направить Гитлеру на Украину, если он ее хочет, то почему бы и нет? Есть наш посол в Лондоне Иван Майский об этом прямо писал. Эти донесения опубликованы еще в 70-е годы. Он писал, что здесь циркулирует такая точка зрения. И у него есть одно любопытнейшее донесение, это его, в котором передан его разговор с сэром Горасом Уильсоном. А Горас Уильсон – это главный советник Чемберлена по внешней политике. И вот уже после Мюнхенского сговора Горас Уильсон в разговоре с Майским говорит, что в ближайшее время, это вот к вопросу об оценке кабинетом Чемберлена международной ситуации, Уильсон говорит, в ближайшее время Англии война не грозит. Следующей целью Гитлера будет Украина. Скорее всего, украинский вопрос будет решен не ценой войны. Технология будет такая же, как какая была применена в Судетах. А при чем тут Украина? Дело в том, что после захвата Чехословакии под контролем Гитлера оказалась так называемая Закарпатская Украина, то есть кусочек Украины в Карпатах, который принадлежал, входил в состав чехословацкого государства. И представлялось тогда, в 1939 году, да, что, возможно, ситуация будет развиваться следующим образом, что в Закарпатской Украине будут организованы какие-то пронацистские силы, которые станут просить Гитлера помощи в освобождении своих украинских братьев, которые томятся как под игом поляков в восточных кресах, так и под игом страшных жидобольшевиков в советской Украине. Угу. Вот. И дальше будет проведена какая-то, значит, угрожающая акция, целью которой будет вот отторжение этих украин от Польши и Советского Союза и создание пронацистского марионеточного украинского государства. Вот. Вот такую картину нарисовал Горас Уильсон перед Майским. Майский ее высмеял. Но для нас-то что важно? Что вот эта идея, она абсолютно циркулировала в британских кругах. И на самом деле, вот, было бы очень интересно, если бы появилось отдельное предметное исследование по теме там, Украина в представлении политического эстеблишмента Великобритании в 1938-1939 году. А почему Украина? Ну, может быть, кто-то из зрителей не понимает. Да? Мы уточним, что Украина и Юг России – это плодородные территории, а Германия как раз очень сильно переживала конец Первой мировой войны, когда она страдала от голода и не могла себя обеспечить из-за морской блокады, которую наложила Англия. Вот. И Гитлер, в общем-то, с самого начала, и он пишет об этом уже в Майн Кампф, что Германия для того, чтобы стать устойчивым государством, должна запастись плодородной землей, которая бы исключила возможность голода в случае некоторых потрясений будущих. Вот. И, ну, собственно, самая плодородная земля – это, да, вот Украина и юг России. Угу. Вот. Вот это все подлежало захвату. Поэтому они, и в первую очередь в Министерстве сельского хозяйства, об этом постоянно говорили. Вот. Ну, естественно, в Лондоне об этом знали. Поэтому, конечно, английский истеблишмент вполне мог вынашивать одновременно идею выигрыша времени и такое подталкивание, ну, подталкивание Гитлера на восток с целью отталкивания его от себя. То есть, если бы плодородная земля лежала на юге, вполне возможно, чтобы они подталкивали бы его на юг. Если бы она лежала на севере, подталкивали бы на север. Вот. Но поскольку она лежала на востоке, подталкивали и на восток. Но я должен вам сказать, что я бы все-таки поспорил с той точкой зрения, что в Великобритании в 1938 году рисовалась вот такая картина, что Германия и Советский Союз обескровят друг друга в будущей войне. Мне кажется, что британский истеблишмент мыслил несколько иначе. Во всяком случае, Горас Вильсон излагал майскому ситуацию по-другому, и мне не кажется, что он лукавил. Я думаю, что тогда никто не мог представить, как будут разворачиваться, как молниеносно будут разворачиваться события в Восточной Европе. И господствовала точка зрения, что если Гитлера ускармливать там, по кусочку европейской территории, то он все это будет переваривать не несколько месяцев, а 10 или 15-20 лет. Ну, вот Германия присоединила это протекторат Богемии и Моравия, вот, Чехословакия, потом, значит, до этого произошел аншлюс Австрии, и вот Германия будет переваривать эти новые территории в течение длительного срока. Потом вот будет проблема с Украиной, может быть, в состав Германии или войдет Украина, или она станет государством-сателлитом, но это тоже нужно будет налаживать. И, в общем, таким образом они действительно верили, что они обеспечивают для себя мир на десятилетия. Это, конечно, как мы знаем, была страшная ошибка, но, тем не менее, мне представляется, что они мыслили именно так. То есть, они не понимали, и делали совершенно неверные прогнозы, не понимали, как будут развиваться события. И в этом смысле прогнозы, которые делались в Кремле, где постоянно, там, вот в течение 30-х годов постоянно говорили о будущей войне, что война на пороге, война неминуемо будет, вот они были гораздо точнее. Они были гораздо точнее. Но все, что я сказал, конечно, не снимает никакой ответственности с Англии и Франции. И Мюнхенский сговор – это, безусловно, пролог, стартовая точка Второй мировой войны. Именно Мюнхенский сговор, а не пакт Молотова-Риббентропа. И в этом я считаю, что Путин абсолютно прав. Почему? Вот аргумент, который я очень часто встречаю в условно такой либеральной историографии, это то, что значит, вот по пакту Молотова-Риббентропа Советский Союз присоединил территории, а вот Англия и Франция никаких территорий не получила. Ну, здесь надо, это, конечно, лукавый очень аргумент, и вот почему. Дело в том, что и Англия, и Франция присоединили территории еще по итогам Первой мировой войны. Их основная цель заключалась в том, чтобы сохранить награбленное чуть раньше. Вот, поэтому представлять их такими
овечками,
да, невинными овечками чрезвычайно лукаво. Здесь надо еще понимать, какое впечатление производило на буржуазное руководство и Англии, и Франции сама идея войны. То есть, вот там Алексей Валерьевич Исаев, например, рассказывает, что ну, не хотели войны, потому что вот Даладье видел кишки, развешанные там по деревьям, как это ужасно, какой ужасной была Первая мировая война. Это все правда, да. Ну, не только кишок развешанных по деревьям.
Там, блин, кишок хватало, людских потерь.
Они боялись.
Уничтоженная промышленность, местность там и прочее.
Да, но не только уничтоженной промышленности и не только уничтоженной местности. Боялись они еще вот чего. Дело в том, что ну, совершенно очевидно, что Первая мировая война она дала огромные демократические и антиколониальные импульсы. Потому что вот в этом перенапряжении все метрополии стали ослабевать, и колонии получили возможность сражаться за свою независимость. И мы видим, что и Индия начинает бороться за свою независимость сразу же после Первой мировой войны. В Ирландии пасхальное восстание уже 16-й год, потом Ирландия там все-таки добивается уже независимости. То есть в буржуазных кругах этих колониальных империй зреет мысль, что если начнется вот еще одна война, то мы просто не, ну, наши колониальные империи просто ее не переживут. Ну, так и произошло по существу. Да? То есть весь 20 век – это процесс деколонизации. И Англия, в принципе, не пережила. И английская колониальная империя во Вторую мировую войну не пережила. И французская колониальная империя. Ну, они пережили, но распад был уже необратим. Вот. Но в 30-х годах это было еще непонятно. И особенно консервативное руководство этих держав понимало, что если война начнется, то колониальным империям конец, значит, конец их благосостоянию, конец устоявшемуся порядку. И нужно сохранить его любой ценой. И если для этого надо скормить Гитлеру Чехословакию, то ради бога. Если надо скормить Украину, то ради бога.
Только им, не
нужно было присоединять новые территории. Советский Союз присоединил эти территории по военным соображениям. А западные державы хотели сохранить свои колониальные империи исключительно по соображениям колониализма, по экономическим, да. По материальным, да, соображениям. Я напомню, что их колониальные империи держались на идее расизма и эксплуатации. И вот именно этот порядок они хотели сохранить, хотели сберечь свое награбленное, отдавая Гитлеру сначала Судетскую область, потом Богемию, Моравию, Чехословакию, а потом и все остальное. Вот. Вот это никогда не надо забывать. Это вот такое лукавство, мы вне контекста. Да? Ну, еще один момент, о котором, конечно, важно сказать, что почему ведь почему-то, когда разбирают Мюнхенский сговор, очень часто выбирают между двух альтернатив – война или умиротворение агрессора. Но, зная историю международных отношений, ты понимаешь, что неоднократно происходили случаи, когда страны, даже не очень готовые к войне, демонстрируя четкую позицию препятствовать агрессору, в итоге таким образом лишали этого агрессора уверенности в своей победе и в конечном итоге прокладывали дорогу к миру. Ну вот, например, был такой эпизод, известный в истории как военная тревога 1875 года с практически теми же фигурантами – Франция, Германия и Россия. Германская империя, которая Францию разгромила в 1871 году, думала о второй войне, чтобы добить французов окончательно и стать гегемоном Центральной Европы. И Берлин зондировал в Петербурге, вот как он отреагирует на это. Но Петербургу это было категорически невыгодно, потому что Петербургу было выгодно, чтобы в Европе было два центра силы, которые друг друга уравновешивают. Если Германия победит Францию и захватит всю Европу, то она через некоторое время может всей своей мощью обрушиться на Россию. И наоборот, если Франция захватит Германию, то тоже она может своей мощью обрушиться на Россию. Это было очевидно. Да? А пока они друг друга уравновешивают, то можно на их противоречиях играть и дружить одновременно со всеми, и как бы блокировать какие-то агрессивные планы одного из противников, объединяясь с другим.
Не давая никому усилиться.
Не давая. И когда Бисмарк только заикнулся о том, что мы хотим разгромить Францию окончательно, вот как русские отнесутся, то канцлер Горчаков сразу же ему дал понять, что это невозможно. Россия этого не допустит. Была ли Россия в этот момент готова к большой войне в Европе? Нет, не была. И вообще политика канцлера Горчакова заключалась в том, чтобы не допустить большой войны в Европе с участием России, потому что он внешнеполитическими мерами обеспечивал прохождение, так сказать, реализацию демократических реформ Александра II. Ну, невозможно там, отменять крепостное право, реформировать армию, вводить гласный состязательный суд, когда ты находишься в состоянии тяжелейшей внешней войны. Невозможно. Поэтому политика Горчакова – это политика мира. Угу. Как он укладывал эту формулу, Россия сосредотачивается. Но при этом позиция России, она оказалась очень конкретной и категоричной, что если только Германия начнет войну, то Россия примет необходимые меры. И Германия, взвесив все за и против, не решилась ничего предпринимать. Вот. Это один из многочисленных, на самом деле, примеров, когда агрессор потенциальный отказывался от войны, понимая, что эта война может стать себе дороже, потому что есть вот четкая, радикальная, конкретная, совершенно ясно выраженная позиция противников воевать в случае, если они станут агрессором.
Угу.
Вот. Поэтому какой была бы позиция Гитлера в случае, если бы Англия, Франция, Чехословакия и Советский Союз выступали единым фронтом и совершенно четко говорили, что если вот война, то ну хорошо, мы не можем предугадать. То, что Гитлер, скажем, низким стилем хорохорился и пугал всех окружающих, там, напускал туман, пугал, что его ничто не остановит. Так он и пугал, потому что он прекрасно знал, что и Англия не хочет войны, и Франция не хочет войны. А Советский Союз далеко через границы, а Чехословакия одна и маленькая. Вот. Ну, это вот он вел себя одним образом, потому что он чувствовал себя в позиции сил. Если бы он почувствовал себя, если бы он столкнулся с коалицией государств, которые выступали единым фронтом, мы не знаем, как бы он себя повел. Во всяком случае, среди военных уверенности в победе, в однозначной победе Германии в войне с вот этой коалицией не было. Это точно мы можем сказать. Вот, поэтому была еще и такая альтернатива, когда четыре государства выступают единым фронтом и умиротворяют агрессора не путем передачи ему Судетской области, а умиротворяют агрессора донесением до него мысли, что в будущей войне он не победит. И если этого не понимает Гитлер, можно было обращаться через его голову прямо к немецкому народу, к немецкой армии. Вот. Поэтому вот эти возможности были не использованы. А почему они не были использованы?
А зачем?
А потому ответ на этот вопрос тоже есть. Его можно, ну, можно на эту тему порассуждать. А потому что если ты... Здесь мы возвращаемся к вопросу о колониальных империях Англии и Франции. Если ты выступаешь против Германии в союзе с СССР, а СССР – это государство, которое антиколониальную политику поставило, вообще антиколониальную идею поставило в качестве одного из краеугольных камней своего государства, то ты таким образом эти идеи легитимируешь.
Угу.
Ты как бы их пропускаешь к себе беспрепятственно. Если ты протягиваешь руку и обнимаешься вот с таким государством, то ты делаешь вид, что ну, это вот вполне нормальная политика. Это окно Овертона, открывающееся в Великобритании.
Да, да.
Да, у тебя в Великобритании, и дальше ты не замечаешь, как незаметно от тебя отъезжает Индия, понимаешь, которая жемчужина в короне Британской империи. Вот. Но это одна из причин, понятно, что и сама идея ликвидации частной собственности, и вот это все было неприемлемо. Но особенно вот эта идея антиколониализма, она, конечно, страшно пугала. И проще было договориться с Гитлером, который был таким же колониалистом и колонизатором, как англичане и французы, чем с государством, которое вообще выступало против колониальной политики и выступало за антиколониализм. А потом англичане вынуждены были просто вступить в коалицию с Советским Союзом, потому что это уже был вопрос их выживания. То есть там уже была позиция такая: не дожиру быть бы живы, поэтому ну, давайте будем воевать в союзе с СССР. Вот. То есть вот все эти моменты их нельзя забывать. Ну и последнее, что я хочу сказать про Мюнхенский сговор и почему я согласен с выводами президента в данной статье, потому что вот когда сравнивают, очень часто сравнивают Мюнхенский сговор и пакт Молотова-Риббентропа и пытаются найти в них сходство и различия, и вот опять звучит этот аргумент про присоединение территорий, я считаю, что рассматривать нужно их не так. Их не нужно рассматривать, что в них схожего и что в них различного. Нужно устанавливать причинно-следственную связь между ними. А причинно-следственная связь такая. Без Мюнхенского сговора пакта Молотова-Риббентропа, скорее всего, бы и не было.
Не понадобилось.
Почему? Потому что Мюнхенский сговор, он резко разрушил политику коллективной безопасности, вообще саму идею коллективной безопасности в Европе. В частности, стало понятно, что Франция выключена из мирового политического процесса как великая держава. Почему? Да потому что она не держит свое слово. Любой договор, заключенный с Францией, он, ну, это просто бумажка. Это просто бумажка. Франция не будет исполнять свои обязательства. Невозможно. Франция – это не союзник, это не сила. Иметь с ней дело невозможно. Вот держава, которая заключила договор и сдержала свое слово, с ней дело иметь можно, потому что это сила, это люди, которые обеспечивают стабильность. Да? А Франция в данном случае показала, что она свои договоренности соблюдать не будет. И поэтому держава... И это, в общем-то, поняли все державы Восточной Европы, кроме Польши. Польша до последнего была уверена, что вот ее Франция будет защищать. А Литва, например, сразу поняла, что ориентироваться на западных союзников не надо. Поэтому, когда Гитлер тут же после захвата Чехословакии попросил мебель, потребовал мебель, Клайпеду, да, то литовцы его просто отдали и не стали устраивать какой-то конфликт. Понятно, что литовцам стало ясно, что никто защищен на Западе, никто защищать не будет, поэтому Гитлер просит мимель, мы ничего не можем понять. Вот. А поляки, они до последнего надеялись, что их будут защищать, но как их защитили, мы, в общем-то, тоже знаем. То есть, к этому тоже не готовились. А в свою очередь, ну, часть восточноевропейских государств стали переориентироваться с западных союзников на Германию. Вот. И поэтому, когда стало понятно, что вот политика умиротворения, она, в принципе, продолжится, и Великобритания, в первую очередь, она не заинтересована в военной конвенции с Советским Союзом, в военном договоре даже с Советским Союзом, то тогда... Возник и альтернативный проект договоренности с Германией. И, в принципе, канва этого договора, она, в общем-то, довольно достоверно изложена в статье президента. Я тут сегодня увидел в Фейсбуке пост, кажется, редактора издательства «Корпус», которое... Значит, рекомендует прочитать новую монографию Роджера Мюрхауза «Дьявольский союз» про пакт Молотова-Риббентропа. Значит, и вот она говорит, что вот прочитали статью Путина, а теперь бы надо почитать всем вот эту вот монографию. Не послать ли Путину ее, раз он так увлекся историей. Я думаю, что мы эту монографию разберем. Я вот только начал ее читать, но уже ее прочитал Саша Дюков. Вот, он сказал, что Роджер Мюрхауз не учитывает историографию, появившуюся в мире за последние 25 лет.
Зачем она? Она только мешает правильным выводам.
Ну, надо разобрать, да, потому что, в общем, такие вещи надо разбирать, проникать в них. Ну вот, что касается Мюнхенского сговора, я здесь совсем практически полностью согласен с определенной оговоркой, что вот Германия и Советский Союз, как пишет Путин, неизбежно столкнулись и обескровили бы друг друга. Я думаю, что не столь резко. Я думаю, что англичане надеялись, что Гитлер там завязнет и где-то лет 10-15 будет переваривать все приобретенные в Центральной и Восточной Европе земли, и в целом как бы Англия за это время успеет подготовиться.
То есть, это получается, что никто к войне не готов, кроме Гитлера. Всем надо время, и все его оттягивают.
Да, но самое интересное, что Гитлер-то тоже к войне был, в общем-то, не готов. Ну, то есть, он был, конечно, готов, но не так, как он был готов в 41-м. То есть, все выигрывали время благодаря этому, и в итоге выяснилось, что Гитлер готов, в общем, лучше всех. Ну, во всяком случае, точно лучше французов, которые хотели выиграть время, да. В общем-то, в значительной степени лучше англичан, ну и лучше Советского Союза. На первом этапе, в некоторых аспектах лучше. В стратегической перспективе выяснилось, что, конечно, хуже. Значит, канва, которая касается пакта Молотова-Риббентропа, тоже, мне кажется, вполне себе достоверной, и мы много об этом говорили в наших предшествующих роликах, поэтому я подробно касаться не буду этого вопроса. Значит, большая критика в статье касалась замечания Владимира Путина о том, что Сталин не запятнал себя встречи с Гитлером. Вот. Ну и там сразу же появились в интернете многочисленные приветствия, там, тосты Сталина за Гитлера и так далее. Я думаю, что да, это уязвимая позиция отмечать, что вот Сталин-то не встречался с ним, с Гитлером, а вот, допустим, Чемберлен и Даладье с ним встречались. Я думаю, что это уязвимая позиция. Это отвлекает нас от главного. Дело не в том, что Сталин с Гитлером не встречался и себя встречи с ним не запятнал, потому что ну, Гитлер каким бы, так сказать, ужасным и преступным он нам не представлялся сегодня, но до начала Второй мировой войны это все равно был официальный как бы политик, которого ну, политика которого, в общем, к 1939 году он еще не совершил тех страшных преступлений, да, которые он совершил.
И в рамках каких-то государственных мероприятий просто вынужден.
Да, и в рамках государственных мероприятий встреча с ним, в принципе, понятна и объяснима. Вот. Дело здесь в другом. А дело в том, что шла большая дипломатическая и политическая игра. И Германия была одним из самых активных игроков этой политической игры. И избежать каких-то контактов с Германией было просто невозможно. Ну, надо было контактировать, потому что и Англия, и Франция не выглядели и не действовали как однозначные союзники Советского Союза. Тем более так не действовала Польша, которая была, ну, по сути, одним из тех государств, которые только эскалировали военную ситуацию. Да? То есть, поляки были абсолютно, опять же, вот ситуация 1939 года. Опять же, Гитлер угрожает напасть на Польшу. Но если бы существовала общая коалиция Англии, Франции, Польши и Советского Союза, не факт, что Гитлер в итоге сдержал бы свое слово и напал бы на поляков. А если бы он напал на поляков, то не факт, что война была бы столь долгой, потому что, ну, те силы, которые ему противостояли, если бы они все вели реальную войну, а не странную войну, которую они вели реально, они по совокупному своему потенциалу были гораздо больше, чем то, чем располагал немецкий фюрер. Вот. Но именно Польша блокировала договоренности. Ну, во всяком случае, понятно, что этого не хотела, этих договоренностей не хотела и Великобритания, но Польша категорически отказывалась пропустить советские войска на свою территорию, чтобы они сражались с немцами, которые напали на Польшу. Ну, опять же, то есть налицо разрыв возможной коалиции, да, блокирование создания этой возможной коалиции. Поэтому поляки, конечно, тоже несут свою долю ответственности за разрушение системы коллективной безопасности и за то, что Вторая мировая война началась так, как она началась. И поляки точно так же общались с Гитлером. Это была первая страна, которая заключила с Гитлером договор о ненападении. И еще в январе 1939 года обсуждался возможный поход на Киев. Со совместными, ну, он обсуждался в гипотетическом ключе, никаких военных планов совместных действий Польши и Германии не существовало, но гипотетически это обсуждалось. Так если поляки и польские и немецкие должностные лица это обсуждали, почему что-то подобное не могли обсуждать советские и немецкие должностные лица? Совершенно непонятно. От Советского Союза требуют какой-то кристальной политической чистоты, о которой сами даже и не помышляют.
Да, да.
Это очень странно. Значит, дальше президент пишет о том, что принимаются насквозь лицемерные политизированные декларации в Европе и приводит в качестве примера одобренную 19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, которая прямо обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Естественно, пишет Путин, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится. Далее президент пишет: «Считаю, что подобные бумаги, не могу назвать эту резолюцию документом, при всем явном расчете на скандал несут опасные реальные угрозы. Ведь ее принял весьма уважаемый орган. И что он продемонстрировал? Как это ни печально, осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства, создание которого было делом чести и ответственности стран, ряд представителей которых проголосовали сегодня за эту лживую декларацию. И таким образом подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты». Здесь также можно со всем изложенным согласиться, и я думаю, что есть необходимость в том, чтобы пока в одностороннем порядке принимать аналогичные документы внутри российского государства. Ну, например, да, я считаю, что вот российский парламент должен был бы принять несколько важных документов по исторической политики. Да? Первое – это документ, который осуждал бы Мюнхенский сговор. Я считаю, что есть для этого основания, как пролог Второй мировой войны. И второе, для чего, мне кажется, назрела также необходимость – это признание действий нацистов на оккупированных территориях Советского Союза геноцидом. Угу. Хотя этот термин часто употребляется по отношению к действиям нацистов, но юридического такого решения нету. Оно необходимо, потому что это был именно геноцид. Это было намеренное уничтожение советских граждан, не только еврейской национальности и цыганской национальности, но и других национальностей Советского Союза с целью очистки территории для заселения ее впоследствии трудолюбивыми немецкими фермерами. Вот, вот это вот такой сюжет, вроде бы, с одной стороны, очевидный, а с другой стороны, слегка затертый, потому что об этом мало говорят. И если бы было такое юридическое решение, то, мне кажется, нам было бы гораздо... это делало бы нашу позицию на международной арене гораздо сильнее. Кроме того, эта позиция, она проводит четкий водораздел между нацизмом и коммунизмом, между советской позицией и позицией нацистов, потому что страны Восточной Европы входили в соцлагерь в течение очень длительного срока. И, ну, по историческим меркам, может быть, не очень длительного, но по меркам человеческой жизни длительного.
Пару поколений.
Да. Вот. И, так сказать, мы не увидели там никакого геноцида. Мы увидели там в основном рост населения, сохранение национальной государственности, пусть и в советском облике этих стран. Вот. И это представляет собой разительный контраст с тем, что планировали сделать с этими территориями нацисты. Нацисты планировали их германизацию, сопряженную с очищением территории и геноцидом. Для Польши абсолютно точно. Вот. Поэтому разница, она просто колоссальна. Поляков бы просто не было. То есть, вот вопрос о, так сказать, сравнении действий Советского Союза и нацистской Германии, он как раз упирается в одну простую истину. Если бы победили немцы, поляков бы просто не было. Об этом надо помнить, об этом надо напоминать, и об этом надо, это надо юридически институционировать и фиксировать, ну, в первую очередь, внутри нашей страны. Да? То есть, мы сами должны четко выстраивать свой нарратив для того, чтобы потом его транслировать за рубеж. А если у нас своего, своего нарратива нет, то нам и транслировать ничего. Если мы то тут, то так вихляемся, ничего не получится. Значит, очень остро сейчас в сети обсуждается одна неточная цитата, приведенная Владимиром Путиным в данной статье. Путин пишет: «Гитлер прямо заявлял, наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». По всей видимости, данная цитата приведена по книге доктора исторических наук Хавкина «Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера». Во всяком случае, так предполагает наш замечательный современный исследователь Игорь Петров, который живет в Мюнхене. Значит, это Хавкин, в свою очередь, цитирует этот пассаж по книге Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера».
Ну, то есть, это не прямая речь Гитлера, а чей-то пересказ, да?
Ну, там какая-то ошибка, потому что, во-первых, у Пикера прям такой цитаты нету, как выяснил Петров. Во-вторых, сама книга Пикера, она подвергается критике историками, потому что в ней замечено множество искажений и домыслов. Ну, то есть, Гитлеру были приписаны какие-то слова, которых он совершенно явно не говорил.
Я, с твоего позволения, замечу как чайник, что это типичный образчик древнеримской стратегии «divide et impera», то есть, разделяй и властвуй. Ничего нового в этих словах нет.
Да, есть... я бы хотел сделать, да, то есть вот это
по
вот,
смыслу
вот этот вот пост нет. Игоря Петрова, который, я подчеркиваю, что является очень серьезным и хорошим исследователем, в частности, можно всем порекомендовать переведенный им и откомментированный политический дневник Альфреда Розенберга, который недавно вышел на русском языке.
У меня есть отличный.
Да, отличный, да. Но тем не менее, значит, дело в том, что на либеральных ресурсах эта новость разошлась под заголовками там, «Путин неверно цитирует Гитлера», смысл всех этих статей, что вот Путин такой дурачок. Но здесь есть, опять же, большое лукавство. Может быть, статья, да, действительно, эта цитата не точна и некорректна. И здесь есть, конечно, вопросы к факт-чекерам, которые должны были бы высчитывать эту статью. Но любой историк, который занимается историей нацистской Германии, прекрасно знает, что при желании можно набрать гораздо более жесткие реальные цитаты из реальных немецких документов, которые будут транслировать абсолютно ту же мысль. Ну вот я, например, могу сказать, что в известном, очень известном документе, замечаниях и предложениях по плану Ост Эрхарда Ветцеля, высказывается предложение даже не натравливать друг на друга народы, вот реально в данный момент населяющие Советский Союз, а в будущем после победы обеспечить разное национальное развитие обитателям Тульского генерального комиссариата и Горьковского генерального комиссариата. Это Ветцель рассуждает в гипотетическом ключе. Он пишет, что мы должны насаждать представление о том, что там житель Тулы, условно говоря, очень серьезно отличается от жителя Горького, очень, что это представители разных национальностей, и ничего общего между ними нет. То есть цели разобщения совершенно точно стояли. Но и...
Вот, например, сибиряк – это совершенно четко не русский. Это сибиряк, он в Сибири, у него свой сибирский язык. И казак – это тоже не русский, он казак. Это отдельные народы. Кстати, было бы интересно поинтересоваться, извините за такое, а вот когда у них колонии в Африке были, они среди чернокожего населения также делали, что вот здесь вот живут лучше, а вот здесь вот живут хуже, а это все разное, или там таких новаций не
требовалось? Это известная история, опять же, это укладывающаяся в стратегию «разделяй и властвуй», что да, когда требовалось захватить какую-то территорию с какими-то ресурсами, очень часто использовались местные племена, они натравливались на соседние и использовались как пушечное мясо. Это мы видим и по индийским войнам в Северной Америке.
Да, да, да. Начиная вот, и по событиям с Монтесумы.
Вот, поэтому, да, поэтому здесь ничего удивительного нет. Если нужны примеры, касающиеся разных национальностей, живших в Советском Союзе, ну вот, например, есть такой уникальный документ. Это записка Герберта Бакке, написанная 23 мая 1941 года. Это план освоения, экономического освоения территории Советского Союза. И вот там все территории СССР разделены на изобильные, на зоны потребления и на зоны производства. И идея Бакке, которая была частично реализована, идея Бакке заключалась в том, чтобы зоны продовольствия и зоны производства не транспортировать в зоны потребления, обрекая их на голод, а отправлять в Германию и на снабжение вермахта. Вот. Ну, понятно, что такое зона производства. Это в первую очередь та самая Украина, о которой мы так много сегодня говорили, и юг России, самые плодородные черноземные земли. И вот там есть очень характерный пассаж, который как раз касается национальной разницы и натравливания одних народов на другие. Бакке пишет, что более выгодным по политическим причинам представляется политика, в ходе которой все посты в, значит, мы колхозы сохраняем на Украине, вот, и в колхозах должны работать малороссы, украинцы, да? А всех великороссов, которые проживают на данный момент на территории Украины, мы будем вытеснять в зону голода, туда вот, в потребляющие области, которые будут обречены на голод. Вот. Здесь мы совершенно четко видим вот этот национальный подход. До войны украинцы мыслились как подлежащие там большей степени ассимиляции и как рабочая сила, которая будет работать на Великий Рейх, а великороссов планировалось по большей части уморить голодом.
Сегодня никаких параллелей с этим не видно на Украине.
Даже не знаю, что вам сказать.
Я вот тоже теряюсь.
Вот. И таких цитат из того же Розенберга в том же политическом дневнике можно найти очень много. Поэтому лично меня очень сильно отвращает вот эта вот информационная кампания, вот эта вот радость от того, что Путин там где-то ошибся. Ну, странно.
Ну, я присоединюсь что к этим, кто там, рецензенты или как они там называются, люди, которые помогают работать с подобными документами, могли бы работать и получше.
Конечно, конечно, но факт-чекинг осуществлен не очень хорошо. Вот. Ну, это же очень важное. Очень, очень важный текст, да, любой текст, который выходит из-под пера первого лица, очень важен, а уж такой текст, который имеет политическое звучание международного характера, важен вдвойне. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным, очень конкретным. Но повторюсь, реальных цитат элиты Третьего Рейха, иллюстрирующих ровно ту же самую идею, очень много. И есть цитаты гораздо более жесткие. Вот, поэтому я не считаю это серьезной. Ну, то есть, это серьезная ошибка там, с политической точки зрения, но с чисто историческо-научной точки зрения это не настолько не нарушает, скажем так, исторической правды. Еще один момент, который я хотел бы отметить: в данной статье упоминается о действиях большевиков, которые, ну, как выражается автор статьи, пытались навязать некие идеалы нашему народу, и в частности упоминается о разрушении основ веры и так далее. Но я должен сказать, что у нас в современном историческом дискурсе историю 20-30-х годов как-то очень часто преподают с точки зрения того, что все, что происходило в СССР, это была какая-то такая бесконечная мерзость, бесконечный ужас, бесконечное насилие и тоталитаризм. Но это не историчная оценка. Не отрицая того, что в Советском Союзе происходили многие трагедии, и в горниле репрессий погибли невиновные. Это действительно так. Тем не менее, следует иметь в виду, что на международной арене Советский Союз для миллионов людей во всем мире и в Европе в том числе выглядел как самое прогрессивное государство. И стыдиться этого не нужно. Например, Советский Союз – это было первое государство, которое открыто бросило вызов расизму и уравняло граждан всех национальностей и рас в своем законодательстве. И мне кажется, что сегодня, особенно когда мы видим, что происходит в Соединенных Штатах Америки, вот там можно сносить памятник Колумбу, можно сносить памятник Уинстону Черчиллю, но какие вы претензии по поводу расизма можете предъявить Владимиру Ильичу Ленину? Вы, наоборот, должны ему такой памятник поставить, потому что Ленин – это создатель первого принципиально антироссийского, антиколониального государства. Это абсолютно, абсолютно так. И Иосиф Виссарионович Сталин – его законный в этом наследник. Да, прямой абсолютно. Потому что и именно этим Советский Союз и привлекал огромное количество людей во всем мире. Более того, если мы посмотрим на потоки миграции, когда в Советский Союз въезжало максимальное количество людей, то мы увидим, что это 20-е годы, 20-е, начало 30-х. Люди со всего мира сюда ехали, потому что и это были евреи, это были люди там, с черным цветом кожи, да? Это были люди, которые принадлежали к рабочему классу и не могли найти себя на родине. Люди, в том числе и те, кто бежал от Великой депрессии, например, в Америке. Поэтому стыдиться здесь нечего, и у Советского Союза было очень много достоинств. Еще одно достоинство – это, например, ликвидация безработицы, социальные гарантии. Мы вот иногда не понимаем, что, например, в Соединенных Штатах Америки в результате Великой депрессии на улице оказались 14 миллионов человек. Это треть работоспособного населения Соединенных Штатов Америки. А Советский Союз был небогатой страной, это правда. Но безработицы здесь не было. И ну, если на одной чаше весов у нас потенциальная голодная смерть для безработного, то на другой чаше весов у нас гарантированное трудоустройство и кусок хлеба. В Советском Союзе были свои проблемы, но не нужно их замалчивать, но не нужно их и гипертрофировать. Кроме того, были грандиозные национальные программы, которые давали населению ощущение движения вперед. Это индустриализация. это ликвидация безграмотности, создание непрерывной системы школьного образования, потом вузовского, научные программы, открытие научно-исследовательских институтов. Человек, который жил в это время, он считал, что он живет в переломную эпоху, когда все человечество движется вперед к счастливому будущему, а советская страна – это авангард человечества, который первый перешагнет этот порог.
Я тужусь вспомнить, какие же идеалы навязали мне коммунисты. Вот. Свободу, равенство и братство. Ну да.
И в связи с этим мы переходим к вопросу, который тоже встает в данной статье. Владимир Владимирович задает вопрос, отчего, почему так стойко сражался советский народ. Конечно, он сражался за родину, но значительная часть сражалась не просто за абстрактную родину, он сражалась за социалистическое отечество, за родину, которая вот двигалась вперед к светлому будущему. Потому что человек, ну, среднестатистический человек, который, допустим, принимал участие в строительстве заводов или открытии научно-исследовательских институтов, или работал в программе ликвидации безграмотности, он успел увидеть плоды своего труда. Вот не было завода, а сейчас он вырос. И тут пришли фашисты, которые хотят это все разрушить. Естественно, что ты не хочешь это отдавать, потому что ты чувствуешь свою причастность к этому. Ты это создавал своими руками. Вот это во многом обеспечило ту стойкость, которую советский народ продемонстрировал в борьбе против фашизма.
Есть примитивный пример, что во главе с царем, божьим помазанником, как-то ухитрились Первую мировую не очень победить, а вот в ходе жутких репрессий, коллективизации, индустриализации почему-то победили. Как-то не складывается. Может, мы что-то неправильно трактуем и то, и другое. Отчего это у народа был такой энтузиазм?
Ну, здесь мы уходим в очень серьезную тему, да, можно было бы рассуждать часа два на нее, но, на мой взгляд, неоспорим тот факт, что действительно, да, стойкость и сопротивление и мотивация людей в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, да, она оказалась гораздо выше, чем в годы Первой мировой. Думаю, что причина этого заключается в ощущении причастности к государству, к государственной деятельности, к тому вот грандиозному строительству, которое велось в Советском Союзе, значительной части населения. Повторюсь, что многие люди, миллионы людей, которые состояли в коммунистической партии, состояли в комсомоле или идентифицировали себя как коммунисты в ходе войны, они воевали не просто за абстрактную родину, они воевали за советскую Россию, за ту Россию, в созидании которой они участвовали. Потому что, ну, обычное вот крестьянство, которое составляло основную массу населения дореволюционной России и которое было становым хребтом императорской армии, у него чувства родины еще не было. Для него родина ограничивалась своим селом или двумя соседними, и это была в основном неграмотная масса, и оно не чувствовало никакого участия, не чувствовало, что он принимает какое-то участие в развитии и становлении империи. У советского человека это чувство уже было. И я не думаю, что мы должны об этом умалчивать, я думаю, что это надо, да, наоборот, признавать и об этом рассказывать.
Приведу ключевой пример, что как только объявили о начале войны, в военкоматы пришло гигантское количество добровольцев, цифры назвать не могу, а пришло оно туда благодаря тому, что им навязали некие идеалы. Вот за эти идеалы навязанные они и шли воевать.
Ну, я могу сказать, например, что мой учитель, профессор Даниил Натанович Альшиц, рассказывал, что он был студентом исторического факультета в этот момент. И он сказал, что все мальчики на курсе, все мужчины, да, молодые, на курсе, все сразу же пошли записываться добровольцами, кроме одного. Все поголовно. Вот. И все ушли на фронт.
Вот такие были идеалы у людей.
Да, ну, собственно, Владимир Владимирович с этого начинает. Он пишет, что и отец его, имея Бронь, тоже ушел добровольцем. Так что идеалы действительно были.
Да.
Статья в целом соответствует исторической правде, она соответствует представлениям современной историографии о происходивших процессах. Каких-то критических неточностей она не содержит. И более того, надо сказать, что в политическом смысле это, в общем-то, позитивная статья. Она не ограничивается какими-то упреками в адрес западных союзников, она лишь показывает, что несогласованные действия могут приводить к гораздо более трагическим последствиям, чем это кажется на первый взгляд. Но в ней есть и пример, как я уже сказал, альтернативного подхода. Это согласованные союзнические действия в рамках Большой Тройки, в рамках антигитлеровской коалиции. И, собственно, в конце содержится призыв вернуться к использовать этот пример в качестве некого рецепта на будущее и вернуться к этим принципам. Поэтому я думаю, что на Западе эта статья не должна вызвать какого-то откровенного антагонизма, и она должна подлежать там самому серьезному рассмотрению и изучению. То есть это такой месседж, предложение о возобновлении союза. Это, по сути, протянутая рука. Вот. Но оценивать мы это будем в перспективе, достигнут ли эти предложения какого-то, то есть будут ли эти предложения восприняты и получат ли они какой-то реальный политический отклик. А с исторической точки зрения, повторюсь, значит, статья интересна, и она задает, скажем так, тон будущим исследованиям, потому что в ней не случайно упоминается, что до сих пор не опубликованы многие документы, касающиеся, например, англо-нацистских переговоров. Есть вещи, которых мы не знаем. Вот даже этот пример с образом Украины.
Может оказаться и пострашнее.
Да, с образом Украины в умонастроениях английского истеблишмента в 1938 году, мне кажется, такое исследование назрело, оно просто необходимо. Вот. Более того, рассуждение на данную тему тесно связано с нашим законодательством, как мне кажется, которое абсолютно нерелевантно по потребностям общества. Ну, вот, например, у нас есть закон о реабилитации нацизма. Закон о реабилитации нацизма запрещает героизацию нацистских преступников, которые осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге. Но множество нацистских преступников были осуждены не международным военным трибуналом в Нюрнберге. Но у нас многие не знают, что, во-первых, вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, что помимо главного трибунала было еще 12 дополнительных, материалы которых у нас в России даже не опубликованы. Это первое. Второе, множество, опять же, повторюсь, крупнейших нацистских преступников были осуждены какими-то национальными судами. Ну, например, вот Эрих фон Манштейн, совершивший многие свои военные преступления на территории Советского Союза. Его судил не Нюрнбергский военный трибунал, его судил суд в Лондоне. И формально, согласно российскому законодательству...
Не преступник.
Нет, допускается его героизация. Он преступник, осужденный, но его героизация не запрещена, потому что он осужден не судом Нюрнбергского военного трибунала. Вот. То же самое касается... Здесь Владимир Владимирович упоминает приспешников нацистов и называет в их числе Власова и Бандеру. С этим можно, опять же, согласиться, но мы видим, что с экранов телевизоров у нас призывают поставить памятник Петру Николаевичу Краснову, который ничем не отличается от Власова.
Непонятно, почему Власову памятник нельзя ставить.
Да, есть даже их переписка.
Прекрасно.
Вот, так сказать, по вопросам организации антисоветского сопротивления. Краснов был штатным сотрудником Имперского министерства восточных территорий. Восточные территории, напоминаю, это эвфемизм, который описывает оккупированную Россию. И вот человеку, который согласился работать с нацистами на восточных территориях, у нас призывают поставить памятник на телеканале России. Ну, страшно и больно это слышать. Я бы сказал. То есть это очень-очень нехороший симптом.
Не хватает конкретики в законодательстве в первую очередь. Да, потому что как отделить одно от другого?
То есть, вот если мы декларируем, что Власову, Бандере у нас реабилитацию Власова и Бандеры невозможно, то тогда невозможна и реабилитация Краснова, но тогда это надо все вносить в законодательство. А в законодательстве у нас этого нету. И надо, конечно, его гораздо более серьезно конкретизировать. Тот же Краснов тоже не осужден приговором Нюрнбергского военного трибунала. Он осужден нашим советским судом. Но вот законодательство, я считаю, должно окончательно определиться с тем, что никто из нацистских пособников и преступников, каким бы судом он ни был осужден, не может быть реабилитирован. Вот. Это Нюрнбергский трибунал, он только рамки задает. А все остальное, но это не значит, что преступники, которые были осуждены в Лондоне, Праге, Риге, Москве, Киеве, Ленинграде, они как-то, значит, чуть не такие уж преступники.
Ну, да. Поскольку да. Это был советский суд, то это не считается, по всей видимости. Жертвы сталинского террора, так они у нас. Да.
Так нет, проходят. Но формально по законодательству, я же повторюсь, что и не только те, кто осужден советским судом, но и те, кто осужден там, британским судом,
да.
Те, кто осужден чехословацким судом, да даже те, кто осужден немецким судом, но не в Нюрнберге или не главным трибуналом. Они тоже вроде как вот согласно букве закона могут быть героизированы. Это прискорбно.
В общем, для меня, как для обывателя, ну, совершенно нормальные вещи написаны. Предложение дружить великим державам, ну, наверное, самое здравое. Как там самый плохой мир, лучше добрые ссоры. Удивительно, что подобные вещи исходят от главы государства. Как-то странно. Все-таки внутри страны, которая столько всего натерпелась от нацистской Германии, как-то оно должно быть поставлено на совершенно другой уровень. Ну, это послание окружающим. Это не совсем, наверное, для нас, это больше для зарубежных.
Ну, я думаю, что и для нас тоже, потому что интерес к истории Второй мировой и Великой Отечественной войны в России очень высок, и это понятно, потому что у каждого есть какая-то личная история, связанная с Великой Отечественной. И я считаю, что у нашего поколения вот сейчас появляется уникальная возможность ликвидировать очень много белых пятен в истории войны, потому что белые пятна они сохраняются. Мы многого не знаем и не понимаем, и мыслим какими-то уже часто устарелыми стереотипами. Вот сейчас в связи с, там, с архивной революцией, с тем, что многие документы оцифровываются, мы, и в том числе и в иностранных архивах, да, мы имеем возможность восстановить картину полностью. Вот. Но я убежден, что эта картина, конечно, будет полностью противоречит тезису об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. Вот, нам нужно просто больше об этом писать и больше публиковать документов. Вот тот же Мюнхенский сговор, он, ну, не очень много раз был сборник, недавно выходил, посвященный Мюнхенскому сговору, но я уверен, что еще очень много документов можно внести в научный оборот. Очень много документов. И нам нужно очень как можно больше публиковать материалов и как можно чаще об этом говорить, чтобы общественность была в курсе, что происходит. А то, опять же, вот происходит ситуация вырывания из контекста. Вот вырвали сейчас эту цитату из статьи Путина и начинают ей размахивать, как жупелом. А вот Путин неверную цитату.
Ну, значит, и все остальное
цитату неверно. Значит, и все остальное да. Неверно. Да. При этом вот я считаю очень важным указать, что цитата некорректная, а таких цитат вагон и маленькая тележка. Реально. И да, даже не таких, а гораздо более страшных. Вот мы сейчас занимаемся тем, что переводим речи Генриха Гиммлера на русский язык. Они в Германии-то не часто издавались, а у нас они практически вообще неизвестны. Но вот к началу 80-летию со дня начала войны мы планируем выпустить сборник с речами Гиммлера и с комментариями, конечно, научными, из которых там цитаты гораздо страшнее, чем то, что приведено в данной статье. Гораздо жестче и кровь стынет в жилах, когда ты это читаешь.
На мой взгляд, такого вообще побольше надо делать. То есть, я в перестройку помню, ну, не в перестройку, в 90-е, я приобрел себе на книжной толкучке «Майн кампф» которая, как я понял из предисловия, была переведена там, ну, внутри Советского Союза для каких-то там служебных целей использования. Народу это не показывали категорически. Наверное, и правильно, потому что там на дураков это действует просто, я не знаю, как вот укол бензина в мозг. Там, наконец-то все стало понятно. Простыми доступными словами во всем на свете виноваты евреи, и всех русских надо убить, чтобы занять территорию. Примитивное, тупое, но...
Ну, если... всех русских надо убить, чтобы занять территорию, там не было еще.
Утрирую. Вот. Но было бы неплохо, в общем-то. Какие-нибудь разборы специалиста, а вот написано, имелось в виду, в реальности произошло, что гражданин хотел, как это, что это. То есть, если подобные вещи прятать и не разбирать, вот как ты про протоколы сионских мудрецов, где исток, откуда почерпнули, что написали, как распространяли, кто верил, кто не верил. Ну, отличная исследовательская работа высвечивает общеизвестный документ в кавычках в совершенно другом свете. А если это не разглядывать, то как же? Как же тогда? Поразительно, что руководство родной страны не спонсирует подобные исследования. Если уже дошло до того, что лично президент с таким должен обращаться к зарубежным партнерам, а наука-то внутри страны, я не знаю. Там только, да, по идее, надо в тачках научные труды вывозить столько их в таком количестве. Вот они, непровержимые доказательства. Спасибо, Егор Николаевич. Как обычно, весьма познавательно.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, вот такое у нас мнение.
Да. Читайте, сверяйте со своим. На сегодня все.